Тема, которую предложили мне, ну вот этот семинар, ну непростая такая тема. Я думаю, что Александру Кирилловичу вот сейчас нужно будет говорить о отношении пресвитеров к молодежи. Ну немножко полегче, да, пресвитеру учить, как к пресвитерам относиться. А мне получается, мне нужно учить вас, как вам ко мне относиться, да? Вот я служитель, я пресвитер, и я должен вам говорить, вот молодежь, вы вот так относитесь, вы вот так относитесь. И это не так легко, но в чем у нас есть помощь? У нас есть Божье Слово. И поэтому, когда пресвитер говорит на самые разные темы, мы базируемся на Божьем Слове. Не потому, что вот мне хочется, чтобы молодежь вот так относилась, чтобы молодежь вот это говорила. Это не какие-то же личные такие цели, которые пастор добивается. Если пастор это делает, то это неверно, это неправильно, это заметно, это сразу будет вредить служению. А когда мы говорим, что говорит Слово Божие, как учит Писание нас, как молодежь должна относиться к служителям, какое должно быть взаимодействие молодежи в отношении служителей. Вот здесь мы находим эти ответы в Божьем Слове, находим в Писании, и тогда для нас, для всех, и для служителей, и для молодежи у нас один фундамент – Божье Слово. И мы говорим, что мы стоим на этом фундаменте, мы смотрим Божье Слово, и пасторы должны правильно поступать, и служители должны поступать так, как Слово Божие говорит, и молодежь должна так поступать, и все остальные, кто в церкви совершает какое-то служение, они поступать должны так, как говорит Слово Божие, и мы все приходим к согласию, и мы все находим правильное основание. Как в заглавие вот этого семинара, я хочу, чтобы мы открыли первое послание Тимофея, 4 глава, 12 стих. 1 Тимофея 4, 12. Павел говорит, «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Видим, что Павел пишет Тимофею, я уже касался сегодня этой мысли в проповеди, буду больше касаться вот сейчас в семинаре, потому что я считаю, что вот найти ответ на этот вопрос, как молодежи относиться к служителям, мы можем взять именно из этих взаимоотношений, которые были у Павла и у Тимофея. Это пример. Это Божье Слово. Когда мы смотрим, как Павел работал с Тимофеем, и смотрим, как Тимофей реагировал, какие выстраивались взаимоотношения Тимофея к апостолу Павлу. Это для нас полезно, потому что через это Божье Слово показывает, как оно должно быть. Мы видим, что это было благословение в этих взаимоотношениях. Это будет благословение для молодежи, когда они берут пример, когда они учатся, когда они стараются делать так, как говорит Божье Слово. И вот в этом тексте, если вы заметили, речь идет о юности. Юность Тимофея, мы по-разному можем говорить, какой возраст был Тимофея в то время, но апостол Павел говорит, никто да не пренебрегает, но, и он обращается к Тимофею, но ты будь образцом для верных. И когда мы говорим образец для верных, для вас, как для молодежи, вы смотрите на свой уровень, вы смотрите на молодежь, на верующих, но апостол Павел не ограничивает верность молодого Тимофея только каким-то возрастом, он говорит о всей церкви. Поэтому и для вас это пример, чтобы в вашем основании, вашего отношения к служителям было то, что Павел сказал здесь. Быть образцом во всех вопросах. И вот когда мы смотрим на эти моменты, мы видим несколько, я хотел бы отметить вначале, шесть таких важных вопросов взаимоотношений Павла к Тимофею, и, как я сказал, и той реакции, того отношения, которое мы замечаем у Тимофея в отношении апостола Павла. Я вначале перечислю эти пять моментов, потом мы коснемся несколько другого направления. Пять моментов, что мы замечаем во взаимоотношениях Павла и Тимофея. Первое, мы видим, Павел нашел Тимофея, и нам важно будет посмотреть, почему Павел выбрал именно Тимофея. И мы увидим, что у Тимофея было доброе свидетельство. Второе, мы увидим, что Павел передал цель свою Тимофею, и Тимофей принял эту цель апостола Павла. Он понял, он увидел, к чему стремился Павел, и Тимофей принял эту цель. Это второй будет момент. Третье, мы видим, что Павел научил Тимофея, как добиваться этой цели. И Тимофей научился у апостола Павла. Это был ответ Тимофея. Это было отношение Тимофея. Четвертое, мы видим, что Павел доверил Тимофею служение. И Тимофей не противился, он согласен был, он расположен был к тому, что предложил Павел. И пятое, мы видим, что Павел поддерживал Тимофея через общение, и Тимофей имел подотчетность в отношении апостола Павла. Вот эти пять моментов, давайте мы посмотрим, как это происходило, и с каждого этого момента мы будем брать применение, мы будем брать урок для себя, чтобы видеть, вот научившись у Тимофея, видеть, как сегодня для молодежи можно это применять и как это можно использовать. Итак, первое, что я сказал, первый момент – это вопрос выбора Тимофея. Мы видим, что апостол Павел понимал важность, что нужно выбрать преемника или того, кому нужно передавать служение. Он понимал, что время его служения подходит к концу. И вот 2 Тимофея в 4 главе он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». То есть Павел, 2 Тимофея, это его последнее послание. Он находится в тюрьме, он понимает, жизнь заканчивается, и вот он пишет это послание Тимофею, которого он находит для того, чтобы Тимофей мог дальше начать выполнять это служение. И мы задаем вопрос, как произошла вот эта встреча Павла и Тимофея? Почему Павел выбрал именно Тимофея? Почему? Что повлияло на это? И мы читаем это в 16 главе «Деяния апостолов», вот об этой первой встрече Павла с Тимофеем. Там написано: «Дошел он», то есть Павел, «до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, отец Елен, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Вот посмотрите, с этого момента что мы берем? Почему Павел нашел Тимофея? Почему он взял его? Почему он начал работать с Тимофеем? Два коротких слова: «О нем свидетельствовали». О нем свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. И вот эта важная фраза, эта важная мысль о Тимофее — было свидетельство братьев. Это повлияло на выбор Павла. Это повлияло, что Павел решил дальше работать, нести служение вместе с Тимофеем. И вот когда мы смотрим на этот первый момент, давайте сделаем теперь сразу применение. Отношение молодежи к служителям. С чего оно начинается? Как-то я разговаривал, вот была у нас беседа в нашей церкви с наставниками, и я говорил, как так получается, что из молодежи получаются служители? И мы смотрели на все уровни, которые есть в церкви. Воскресная школа, детки приходят, они учатся, стишки учат, истории библейские, потом они вырастают, подростковое служение начинается, там подростки начинают уже проявлять себя каким-то образом, потом подростки вырастают, начинается молодежное общение, и вот здесь вот уже где-то на уровне подросткового или молодежного возраста, вот уже здесь где-то начинает проявляться в молодежи их порывы, их стремления, и какое-то свидетельство складывается. И потом, когда молодежь, уже это особая возможность проявления себя, потому что в молодежи уже есть возможность стать активной частью молодежи. То есть не просто приходить на молодежное, не просто вот, ну, где-то слушать, где-то бывать, где-то не бывать, а понимать, что у тебя есть возможность служить Господу, посвятить себя. И вот вы находитесь здесь, я верю, что в вашей жизни это произошло. Почему вы наставники? Почему вы ответственны? Почему вы на этой конференции? Вы где-то почувствовали вот этот Божий призыв, это желание, стремление не просто быть равнодушными, не просто быть одинаковыми со всей молодежью. Вы почувствовали, что Бог призывает вас, и вы откликнулись, и вы начали какое-то служение, какой-то труд молодежи. Вот что-то подобное, я думаю, было у Тимофея. Почему братья засвидетельствовали о нем? Он родился в этой семье, мы видим, мать у него была иудеянка, отец Елен, скорее всего, отец был неверующий, возможно, к тому времени, когда Павел встретился, отца вообще не было в живых, мы не знаем. Вот. Но каким-то образом он имел доброе свидетельство от братьев. И Павел вот это заметил, для Павла это стало важным, это ценным, и он, видя вот это стремление, эту верность Тимофея, его побуждение, мы видим, что он пожелал взять его с собой. Вот, вот этот момент взаимодействия, верность, зрелость и активность, они очень важны для начала. Они очень важны, когда начинается взаимоотношение руководства церкви с теми, кто становится вот на этот путь верности, посвященности. Это особое взаимодействие нашей церкви. Много молодежи, здесь есть молодежи с нашей церкви, есть много подростков, но мы смотрим вот эти духовные процессы, которые происходят в молодежи. Да, мы несем попечение о всех, проповедуем, пытаемся вот делать необходимое служение для подростков, для молодежи, для воскресной школы, но что-то вот происходит, и я верю, что это Божье действие. Вот это Божий огонь, который загорается, который является самым таким началом. И когда мы начинаем замечать, и мы можем смотреть вот на эти моменты, и мы видим среди молодежи тех, кто уже проявляет верность, зрелость и активность. Это начало особых взаимоотношений между молодежью и между служителями, между руководством церкви. Это самое начало. И в этой ситуации мы видим, что доброе свидетельство от братьев, когда мы смотрим, в молодежи есть те, на которых можно полагаться. Они желают, они горят, они хотят этого, они хотят служить церкви. И когда вот есть вот это свидетельство от молодежи, что он готов помочь, он готов поддержать, он готов быть использованным для Господа, это очень важный момент, когда вдруг начинают закладываться эти взаимоотношения между служителями и между молодежью. Это первый момент. Это то, что мы находим вот с истории взаимоотношений Павла и Тимофея. Второе, что мы находим, второй пример, после того, когда Павел нашел Тимофея, он взял себе, следующее, Тимофей принял цель апостола Павла. И это очень важно. Когда Павел нашел Тимофея, мы читаем с вами дальше, это уже 17 глава Деяний апостолов, с 13 стиха написано: «Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в вере проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ, тотчас братья отправили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там». Что вот в этом моменте, в этой истории для нас важно? Мы видим, что когда Павел приготовил Тимофея, каким образом он его готовил? Здесь интересный момент, который мы находим, что перед тем, когда Павел оставляет Тимофея и доверяет ему служение, написано, он взял и обрезал его ради иудеев. И это такой спорный момент. Зачем Павлу нужно было вот это обрезание, еврейский обряд, против которого он сам потом выступал в послании Галатам, и он говорил, что если вы обрезываетесь, вы отпали от благодати, отошли от Христа. Зачем нужно было Павлу вот этот момент, написано, он взял Тимофея и обрезал его, то есть совершил этот еврейский обряд завета, который не нужен был для язычников. И мы видим, что это важный момент, когда Павел готовит Тимофея для продолжения своей цели. И цель апостола Павла – это благовестие. Он Тимофея для этого готовил. И вы помните, какой метод был у Павла, как он благовествовал для иудеям? Он приходил в какой-то город, он находил синагогу, он приходил в синагогу и начинал там проповедовать. И эти евреи, иудеи, они слышали Павла, они заинтересовывались, они начинали задавать вопросы, они начинали беседовать. Павел несколько раз приходит в синагогу, образуется церковь. Образуется церковь на месте. И вот когда я думаю за этот шаг, который сделал Павел в отношении Тимофея, его обрезание, а я сказал, мать у него еврейка, а отец грек. И евреи смотрели на Тимофея, который не был обрезан, как вроде бы он и еврей по матери, но не обрезан, он какой-то отступник. И Тимофей никогда не имел права входить в синагогу. Посмотрите, что делает Павел. Павел совершает это не потому, что он принимал и считал, что обрезание необходимо для спасения, но для того, чтобы Тимофей принял цель апостола Павла, цель благовестия, и имел возможность входить в синагогу и начинать проповедовать. И Павел это делает, и мы видим, что Тимофей принимает это. Тимофей мог бы сказать, зачем мне нужно это обрезание? Я не хочу, я не буду. Тимофей принимает цель апостола Павла, он идет по его следам, он воспринимает метод благовестия, который использовал апостол Павел. Вы помните, Павел пишет Коринфянам в 9 главе, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Тимофей принимает цель апостола Павла вот в этом вопросе, в этом служении. Когда мы применяем это вот теперь на наше время, на нашу ситуацию, мы понимаем, что и цель любого пастора – это пасти стадо, это проповедовать Евангелие, и молодежь, она имеет тоже эту цель. У молодежи, особенно у руководителей, у вас свое стадо, служение в молодежи. И вот здесь очень важно, что, чтобы были правильные взаимоотношения или правильное отношение молодежи к служителям, принять цель служителя. Когда в молодежи возникает своя собственная цель, а иногда это возникает, что молодежь или молодежные руководители, они выстраивают свою собственную цель, и они не знают и даже не интересуются, а какая общая цель у служителя, у пресвитера, как молодежное служение должно правильно вписываться в это служение. Если вот этого нету, это проблема. Это неверное отношение молодежи к служителям и к пасторам. Поэтому для вас очень важно вот в этих вопросах, когда вы думаете о правильном отношении к служителям, когда вы совершаете труд, и у вас есть желание, стремление пойти путем Тимофея. Я не говорю, что все вы должны обрезаться, но я хочу, чтобы вы увидели вот эту черту характера Тимофея. Что делает Павел, я буду делать так же. Его стремления, его методы, его цель, это станет моей целью, это станет моими методами, и я готов совершать это служение. Писание говорит, церковь – это тело. Тело, которое разными составами и связями скрепляемо, растет возрастом Божиим. И когда мы смотрим на молодежное служение, оно призвано к этому же самому. Это часть служения церкви, которая составами и связями соединено вместе, и в результате этого дает рост всей церкви. Что здесь важно в этих моментах? Не знаю, как в вашей церкви, я делюсь нашей церковью, я некоторые примеры привожу с нашей церкви. В нашей церкви есть принятое, так называется, mission statement, да, если вам понятно, миссионерское заявление. Некоторое время назад мы сказали, для чего существует церковь спасения. Какая главная цель? Что мы делаем? Почему мы совершаем? Вот у нас есть храм, молодежное, подростковое. Что это? Для чего? И мы определили вот наше миссионерское такое заявление тремя словами, чтобы просто было запомнить. Это верить, это расти и это служить. Буквально это звучит так. Церковь спасения существует, чтобы приводить людей к спасительной вере, побуждать их к духовному росту и находить служение. Верить, расти и служить. Это три слова, которые определяют все, что происходит в церкви. К этим трем словам должно соотноситься любое служение, любое дело, все, что происходит в церкви. Оно или для того, чтобы люди приходили в церковь и находили веру, или чтобы люди могли получать пищу и духовно возрастать, или для того, чтобы эти же самые люди, которые уверовали, которые духовно растут, они находили себе труд и находили служение. Молодежный руководитель или молодежь, они должны знать цель, которая существует у пастора, которая существует в церкви. И тогда их служение, правильное отношение будет, мы делаем свое дело ради этой цели. Не потому, что нам интересно, мы хотим фан иметь, мы хотим вот сами молодежь, не потому, что у нас какие-то есть собственные цели. Все, что мы делаем, ради этой цели. И мы хотим в этом поддерживать служителей. Мы хотим ради этого совершать наш труд. Мы понимаем, у нас молодежь, это очень важное, ответственное служение. Но это существует ради этой цели. Почему молодежное собрание проводится? Почему молодежь делает то или другое? Почему они выполняют это? Ради этой цели. И очень важно, чтобы молодежные руководители, они определили цель молодежного служения. Зачем мы собираем молодежь? Зачем мы проводим то или другое? У вас должно быть это mission statement, оно может каким-то образом звучать по-другому, но оно базируется на цели церкви. Оно базируется на понимании служителей. Оно поддерживает понимание служителей. И вот когда мы смотрим на то, что было у апостола Павла и Тимофея, у них все правильно. Тимофей именно так выстраивает свое служение. Более того, когда, вот если говорить за все наше объединение, да, северо-западное объединение, мы тоже определили mission statement. И мы поставили в нашем служении границы. Мы сказали, границы нашего служения, вот в чем они будут. Мы не хотим быть либералами, у которых все можно, все свободно. Мы не хотим стать фарисеями, где все нельзя, и мы просто сохраняем какую-то форму. Мы сказали, вот в этих границах это наше направление, это наше служение. И у нас там есть несколько пунктов этих границ. В отношении направления, в отношении нашего понимания, в отношении вот тех принципов, которые нам важны. Молодежное служение никогда не должно стать отдельной церковью в поместной церкви. И вы никогда не должны сказать, что вот то, что мы делаем, это наше дело. И нам нету разницы, что думает служитель, мы делаем свое дело. Мы видим, что у апостола Павла и Тимофея так не было. Тимофей принимает, он идет по следам апостола Павла, он готов поддерживать, и мы видим, что в этом было благословение для того, что делал Павел и что делал Тимофей. Третий момент, который я нахожу. Третий момент, Тимофей научился у Павла. Он принял цель, третье, он научился. Мы читаем 1 Фессалоникийцам 3 глава, написано, «И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, в благовестии Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Послание филиппийцам, 2 глава, я вот этот текст уже приводил сегодня, когда утром проповедовал, где Павел говорит, «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного, равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании, и так я надеюсь послать его, тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Посмотрите, взаимоотношения Павла и Тимофея. Как он относится к Павлу? Павел говорит, верность его, она всем известна, он как сын служил мне. Молодежь, это правильное отношение к служителям. И мы видим в этом вопросе, Тимофей научился от апостола Павла. Он действительно определял себя как сын Павла. И когда Павел нуждался в том, чтобы послать вот кого-то в церковь Филиппы, он говорит, у меня никого другого нет, я знаю Тимофея, он верный во всем. Я могу полагаться на него, я его посылаю, и он все сделает, все ищут своего. А вот Тимофей, он правильно совершает труд и совершает служение. Вот когда мы применяем это на нашу ситуацию, на служение, которое вы, как молодежь, совершаете, что значит научиться от пресвитера, научиться от служителя? Самое главное, на что я хочу сделать ударение, это вопрос вероучения. Научиться от служителя – это знать понимание Писания, вероучение Церкви. И вот в этом вопросе я хочу сделать на это ударение, потому что молодежь, она как-то очень, знаете, так легко относится к вопросу вероучения. Вероучение – это определяющий документ понимания Церкви, на котором стоит пресвитер в первую очередь. Я пресвитер по местной Церкви. Я считаю, это мое важнейшее служение. Вероучение Церкви – оно должно преподаваться и во всех структурах, во всех отделах, во всех направлениях служения. Вероучение должно быть первостепенно. Что такое вероучение? Вероучение определяет, как церковь понимает Писание. Мы понимаем, что Божье Слово – это фундамент, это авторитет. Для нас это важнейший момент. Но как мы понимаем Писание, определяется вероучение. И вероучение говорит, как мы верим в Бога, как мы верим во Христа, как мы понимаем, кто такой человек и все-все остальное. И поэтому для меня, как для пресвитера, важно, чтобы церковь была наставлена в этом. И для меня, как служителя, важно, чтобы молодежь, она принимала вероучение и во всех вопросах, чтобы она стояла на основании вероучения. Как для вас, как для руководителя молодежи, вот вы можете это использовать? Знаете вы вероучение вашей церкви? Знаете вы понимание служителей вашей церкви? Если вы берете за такой ответственный момент, как наставление молодежи, учение молодежи, вы в этом вопросе в первую очередь должны быть в контакте с пресвитером. Вы должны поддерживать вероучение. И когда мы вот говорим об этом, мы понимаем, что Писание нам показывает вот важность этого. Писание показывает, насколько это важно, чтобы здравое учение проповедовалось. Молодежь, она всегда как-то пытается, знаете, размывать границы, если так можно сказать. Это возраст молодежи. Почему и нужно воспитывать молодежь и наставлять молодежь. Но ответственные наставники молодежи в этом вопросе, они должны быть образцом. Вот как я читал, будь образцом для верных в слове, во всех моментах, которые связаны с учением. Поэтому я вам в этом советую, для того, чтобы были правильные отношения к служителям, стойте на вероучении. Знайте ваше вероучение в вашей церкви. Во всех вопросах наставляйте молодежь в вероучении. Отстаивайте это. Другой момент, который важен вот в вопросе научения. Писание говорит о том, что церковь Иисуса Христа – это церковь всех возрастов. И для меня, как для служителя, это очень важно, чтобы церковь, она состояла, у нас есть пожилые люди, у нас есть молодежь, у нас есть дети. В этом смысл церкви, которая соединена вместе, которые любят друг друга, поддерживают друг друга, научаются друг от друга. Если вы, как руководители молодежи, в этом поддерживаете пресвитера, это очень важный момент. Потому что есть искушение для молодежи, но мы что-то отдельное. И все сосредотачивается на молодежном служении. И молодежные руководители, они с каким-то пренебрежением, ну, если можно так сказать, относятся ко всем остальным вопросам служения церкви. У нас есть свое, у нас есть молодежное служение. Если это происходит, это неверно, это неправильное отношение или неправильные взаимоотношения со служителями. Писание показывает, все возраста, это церковь. Все, что происходит в церкви, это жизнь церкви. И как я говорил, что вот эта общая идея, что это тело, которое соединено составами и связями. Да, в теле есть сердце, есть рука, нога, глаз, каждый из них выполняет свою функцию. Но тело создается, когда оно все взаимодействует и работает ради одной цели. Вот как раз в этом вопросе я и хотел, чтобы вы понимали, молодежное служение, оно имеет свою цель, которая поддерживает главную цель, и никогда не становится препятствием для общей жизни церкви. И вы никогда, как руководители молодежи, не должны повлиять на молодежь, которая бы как-то отошла от церкви или как-то с пренебрежением относилась к другим служениям, к богослужению, к тому, что происходит на неделе. Вы должны поддерживать в этом служителя, который переживает за всю церковь, который желает, чтобы церковь развивалась во всех направлениях и были эти правильные взаимоотношения. В этом вы должны поддерживать служителя и выстраивать вот эти правильные взаимоотношения в этом вопросе. Другой момент. Вам доверена молодежь. И мы понимаем, что основная ответственность молодежи, а молодежь – это те, кто еще не женаты, это те, кто еще живут в семьях со своими родителями, это те, кто еще находится под авторитетом своих родителей. И вот в этом вопросе очень важный момент, потому что отвечают за молодежь в первую очередь родители. И вы, как руководители молодежи, вы должны понимать, есть семья, есть родители, которые наставляют своих детей. И служители, мы как пасторы, мы как служители, мы понимаем и мы научаем, стараемся, чтобы это было правильно поставлено в церкви, что родители отвечают за детей. И наша задача – помочь родителям, объяснить, показать слово, показать, что должно происходить. Если в молодежном служении возникает противоречие или противостояние тому, что учат родители дома – и тому, как молодежь наставляется на молодежном служении, это проблема. Это проблема в первую очередь между руководством церкви, между служителями и, руководителями молодежи. Для того, чтобы были правильные взаимоотношения, опять же, должен быть контакт со служителями. И вы должны понимать важность семьи, важность родительского наставления, важность, чему учат их дома, к чему стремятся родители. Когда возникает эта проблема, вот я говорю, где-то в какой-то момент вот в нашей церкви наступал перекос в подростковом служении. И я вдруг заметил, что некоторые принципы или некоторые цели, которые наставники подросткового служения пытаются научить подростков, они противоречат тому, что учат родители. И я говорю, стоп, здесь проблема. Родители приводят своих подростков, они отдают на подростковое служение, они ожидают, что там будут учить их тому, что учат родители. Они ожидают, что там их будет учить тому, что учится с кафедры. Но если возникает какое-то другое направление, в этом проблема. Поэтому, молодежь, я хочу, чтобы вы понимали, вот в этом вопросе У вас должен быть контакт со служителями. Поддержка цели, научение. Мы прочитали вот это слово, которое мы видим. Тимофей научился от Павла. Он принял его цель, он принял его направление, он научился от него. И мы видим, есть благословение, есть результат вот в его следующем служении. Четвертый момент. Время наше быстро бежит. Четвертый момент. Павел доверил служение Тимофею. После принятия цели, после научения, следующий шаг, Павел доверяет служение, и Тимофей принимает это служение. Он не отказывается. Мы читаем с вами, что вот это служение, которое Павел доверил ему, это было особо серьезное служение в Ефесской церкви. Туда поставил Павел Тимофея, Тимофей стал пресвитером Ефесской церкви. А вы знаете, что происходило в Ефесе? Это было особое место, сам Павел там много трудился, там была проблема лжеучения. Там в Ефесе был этот храм Артемиды Ефесской, там был этот культ, там это был центр языческого поклонения со всеми этими коммерческими моментами, продажи и всего остального. Там была проблема, которая возникает в церкви, аскетизм всех этих моментов поклонения языческого. И мы видим, что перед Тимофеем была вот такая нелегкая задача, но Павел доверяет ему. И когда он пишет вот это послание Тимофею, 1, 2 Тимофею, он пишет, когда Тимофей уже несет служение вот в этой трудной ситуации в Ефесской церкви. И Павел пишет в первой главе: «Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещевание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Согласно с чем? Согласно с тем, что передал Павел. Он доверил ему служение, он говорит: «Я знаю, что ты выполнишь», но он говорит: «Я тебе оставляю завещание, воинствуй, то есть борись, сражайся, выполняй свое дело». Как? Согласно с тем, что я научил тебя. И вот в этом вопросе мы видим, что когда апостол Павел доверяет это служение Тимофею, вот здесь очень важный момент, что Тимофей принимает вот это наставление Павла, и когда он несет служение, он помнит то завещание, которое дал ему апостол Павел. И вот здесь мы касаемся еще одного момента служения молодежи. Вы выполняете свое служение, я сказал, есть принципы, есть направления. Молодежное служение, оно всегда стоит, знаете, вот в таком искушении. В одну сторону можно уклониться, когда сделать целью привлекательность служения, другую сторону, которую можно, когда мы делаем библейское содержание. В какую сторону нам есть опасность уклониться? Ну, естественно, когда привлекательность, мы все понимаем, да? Когда целью становится привлекательность, Библия уходит, библейское наставление уходит. Но когда мы говорим вот о библейском содержании, вроде бы скажем: «Нет, мы давайте сделаем только библейское содержание, это основание». Мы можем прийти к тому, что скажем: а зачем вообще молодежное служение? Пускай сидят все в собрании, и в собрании есть проповедь, и они получают там все наставление библейское. Но мы понимаем, что есть цель молодежного служения, когда молодежь вместе собираясь, они говорят о своих нуждах, о своих проблемах, они говорят о тех вопросах, которые стоят перед ними. И вот этот баланс, который важно сохранять. Актуальность молодежного служения, которая базируется на библейском учении. И вот здесь вот как раз мы видим, что когда Павел доверил Тимофею служение, он говорит: воинствуй согласно с тем, что я тебя научил. Поэтому, молодежь, для вас очень важно, чтобы было правильное отношение к служителям. Вот этот момент, когда вы определяете служение, когда вы определяете форму молодежного служения, внешний вид молодежного служения, музыкальные стили молодежного служения и разные-разные моменты, которые могут искушать вас, и вы начнете уклоняться в сторону привлекательности. Почему? Потому что это привлекает молодежь. Свободная музыка, свободная форма одежды, свободные какие-то моменты общения – это привлекает молодежь. И вы можете оказаться в искушении отказаться от библейского основания в сторону привлекательности. И как только вы начнете это делать, ваши взаимоотношения со служителями будут терпеть напряжение. И в этом вопросе используйте пример Тимофея, используйте пример Павла. Павел говорит: я доверил тебе, воинствуй
в соответствии с тем, что доверено. И вы поймете, что, а как же нам сделать это правильно? А как нам не уклониться в сторону и с другой стороны, вообще не закрыть молодежное служение? Контакт со служителями, который важен. Принципы, которые выражаются в церкви, они должны сохраняться на молодежном служении. И я не считаю, что молодежное служение на 100% должно копировать собрание. Если молодежное служение – это 100% копия собрания, ну, конечно, зачем тогда нужно молодежное собрание? Я понимаю, что молодежное собрание, оно отличается от обычного собрания, но вот эти детали этого отличия – это очень важный момент, ради которых вы не должны потерять отношения со служителями. Вы должны как раз в этом вопросе поддерживать служителя и, по примеру Тимофея, иметь этот контакт. Последний момент, пятое. Мы видим, что Тимофей берется за служение, и он находится в подотчетности апостолу Павлу. И когда мы смотрим вот с вами на этот пятый момент, Павел пишет об этом 1 Тимофея, он говорит: «Тимофею, истинному сыну вере, благодать и милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Мы видим, он называет его сыном, потому что Тимофей – это продолжение апостола Павла. И потом мы видим, что как бы наступает следующий этап, когда я вчера об этом говорил. Когда Павел называет Тимофея братом, он говорит: «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат». То есть мы видим особые взаимоотношения. Сначала Тимофей – это сын, теперь он становится братом апостолу Павлу. А потом проходит какое-то время, и мы видим, что апостол Павел называет Тимофея сотрудником. Послание Филимону Павел пишет: «Тимофей – брат, Тимофею – сотруднику нашу». То есть мы видим, это уже особые взаимоотношения, когда Тимофей несет служение, но мы видим, что в то же время он подотчетен апостолу Павлу, он воспринимает послание, которое пишет апостол Павел. Он пресвитер, но он воспринимает вот эти наставления, которые дает апостол Павел. И вот в этом как раз важно и ваше правильное взаимоотношение подотчетности. Вообще принцип подотчетности – это важный принцип на всех уровнях служения. Я как пресвитер церкви, я председатель объединения, я считаю, важен для меня принцип подотчетности. На наших советах я братьям говорю, мы собираемся на пресвитерский совет, я говорю: братья, все, что вы видите неверного, неправильно во мне, в каких-то моих моментах, говорите открыто и прямо. И я хочу быть подотчетным. Я хочу, чтобы в любой момент я дал вам отчет, почему я делаю так, почему я понимаю так. Мы собираемся на пресвитерское завещание, я братьям всех церквей говорю: братья, мы должны иметь принцип подотчетности, мы должны иметь возможность открыто задавать вопросы друг другу, открыто отвечать: а почему ты так поступаешь, а почему ты так учишь церковь, а почему ты ведешь церковь? Как только пропадает принцип подотчетности, мы теряем нашу подотчетность Господу. И поэтому в этом вопросе, когда вы, молодежные руководители, вы несете ваше служение, вы должны понимать, насколько важен принцип подотчетности в вашем служении служителям, пресвитерам. Вы должны это воспринимать, вы должны стремиться к этому, вы должны ожидать этого, и ваши служители должны видеть, вы готовы, вы понимаете, что это не просто какое-то лицемерие, это не просто, знаете, ваши какие-то заискивания перед пресвитером. Вы нуждаетесь в том, чтобы быть подотчетным в том, что вы делаете. Это библейский принцип. Поэтому мы с вами посмотрели вот на эти пять моментов, которые мы находим из истории взаимоотношений Павла и Тимофея. Теперь я хочу коснуться еще некоторых моментов, которые являются, ну, такими общими. Я сказал, что этот семинар, который говорит о том, как вы, молодежь, должны относиться к пресвитерам, к служителям. Я хочу вот несколько стихов, чтобы мы коснулись, и чтобы вы увидели такие шесть моментов, как Библия в общем говорит, как члены церкви, в том числе и молодежь, они должны относиться к служителям. Несколько моментов, которые я хочу, чтобы вы увидели. Первое. Писание говорит, вы должны молиться за ваших служителей. Помните, апостол Павел, 1 Фессалоникийцам 5:25, он говорит: «Братья, молитесь о нас». Если вы, как молодежь, как руководители молодежи, будете стоять на этом и научать вашу молодежь молиться за служителей, молиться за пресвитеров, это будет выстраивать правильные взаимоотношения. Это будет правильно показывать отношение молодежи к братьям, служителям, к пресвитерам. Апостол Павел нуждался в этой молитве, и он просит церковь, чтобы они делали это. Он пишет об этом в 15 главе Римлянам. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня Богу». Посмотрите, он просит церковь, он нуждается в этом. Это важный момент, когда вы учите молодежь молиться за ваших братьев, молиться за ваших служителей и даже подвязаться. Слово «подвязаться» – это буквально вступать в военные действия. Это греческое слово «сангизомаи». Вот в этом слове «ангизомаи» есть это слово «агония». Вот знаете, такое особое напряжение. И мы видим, что Павел пишет об этом. Он показывает, насколько это важно. Учите молодежь молиться за пресвитеров. Второй момент, который я вижу – это повиновение служителям. Мы читаем с вами Евреям 13:17, написано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Сегодня мы слышали этот стих. Большое иногда возникает искушение, когда руководители молодежи, они не проявляют повиновения служителям. По разным причинам, по разным причинам. Где-то они вдруг замечают, не то делают пресвитеры, не так они ведут служение церкви, ни тому не учат, вообще ничего не делают. Есть разные служители, есть разные ситуации церкви, есть самые разные вопросы и самые проблемы. Но наибольшая или большая проблема возникает, когда руководители молодежи, они не показывают повиновения. И показалось бы, каким-то добрым порывом, стоя за честность, стоя за церковь, они вдруг начинают идти в конфронтацию с руководством церкви. Это не библейский принцип, это человеческие мотивы, это человеческие мирские принципы. Если мы понимаем, что это Божья церковь, и Дух Святой действует, тогда должны быть принципы, которые находятся в Писании. И это библейский принцип. Повинуйтесь наставникам. Поэтому, молодежь, вы должны этот принцип также поставить как фундамент отношения к служителям. Молиться за служителей и повиноваться служителям. Третий момент, который я нахожу, это почтение к служителям. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 5:12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Третье – почитать служителей. В чем выражается это почтение? Часто бывает, что служители в пренебрежении. Особенно вот сегодня я замечаю молодежь, когда, я сказал, есть разные служители, есть разные церкви, где-то пожилые служители, где-то молодежь начинает пренебрегать, потому что у вас много возможностей в образовании, у вас много возможностей в сравнении, интернет, вы смотрите на какие-то церкви, вы слушаете какие-то проповеди, вы видите какие-то примеры служителей, вы замечаете и вы сравниваете с вашим служителем. И вам кажется, это далеко от какого-то уровня, это далеко от какого-то стандарта. В результате этого пренебрежение возникает. Как только это возникает, это нарушение Писания. Писание учит, я прочитал этот стих, уважать трудящихся и почитать их преимущественно с любовью. Поэтому учите молодежь, это правильное отношение к служителям. Молитесь за таких служителей. Мы верим, Бог делает свое дело. И поэтому, когда у вас вот такое пренебрежение, это ответственность перед Господом, которое вы сами допускаете, и если вы особенно этому учите молодежь и кого-то ведете в этом. Четвертое, что я нахожу, это ободрять служителей. Посмотрите, Деяния 28:15, мы читаем: «Тамошние братья, услышав о нас», это Павел говорит об этом, «вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Посмотрите, Павел нуждался в ободрении. И мы видим в этой ситуации, что вот эти тамошние братья, они все сделали, чтобы как-то ободрить Павла. Они вышли ему навстречу, они показали свою любовь, они показали участие. Павел, когда увидел такое отношение церкви, написано, он ободрился. Я вам хочу сказать, как служитель, что пресвитеры, они нуждаются в ободрении. С одной стороны, это не должно быть переходом какой-то границы, потому что иногда, ну, особенно вот я замечаю, знаете, где-то в харизматических церквях это переходит границы, когда пастыры становятся кумирами какими-то, как звезда, знаете, и перед ним уже все прямо преклоняются. Это совершенно неверно. Но с другой стороны, мы должны увидеть это указание Писания ободрения. Ободрение, оно, конечно, является важной частью вот служения, но с другой стороны, знаете, пресвитеры, они тоже люди, они тоже могут быть гордыми. И особенно, когда вот иногда подходят ко мне, скажу я какую-нибудь проповедь, да, кто-нибудь подходит мне после собрания и говорит: «Ты так хорошо сказал проповедь, такая хорошая проповедь». Знаете, как я отвечаю? Я говорю: «А что именно тебе понравилось в проповеди?» И этот человек начинает думать: «Так, а что же там было в проповеди, да?» И этим вопросом я перевожу взгляд от меня, потому что я так хорошо сказал проповедь, и я перевожу на проповедь, и человек начинает думать о слове, и он начинает думать: а что же там было в проповеди? Это не просто, что я так громко сказал и так красиво руками махал, да, или там картинки какие-то показал. И человек начинает думать о слове, о проповеди, о том, что это Божье слово, оно действует, оно говорит, оно живое, оно действенное. Поэтому это важный момент. Но мы видим, что Писание показывает, служителя нужно ободрять. Я вам хочу сказать, и по Америке мы видим, вот по той статистике, что очень большое количество, большой процент пасторов, они уходят от служения. Вот именно по этой причине, по причине, что они унывают, что у них нет поддержки, у них нет ободрения, они разочарованы, и они оставляют служение. Особенно, когда это касается вопросов семьи. У пресвитера есть семья, у пресвитера есть дети. И самые разные ситуации могут быть в семье, с детьми. Когда молодежь поддерживает пресвитера, поддерживает служителя в вопросах и жены его, и детей, и вы подошли к жене пресвитера, и вы ее поблагодарили за то, что пастор несет служение, и за то, что он помогает во всем. Это влияет, это важный момент. Писание нас этому учит, и мы видим, что молодежь особо должна это воспринимать, и в этом показывает свое отношение. Пятый момент. Писание учит любить служителей. Мы читаем 2 Коринфянам, 8 глава. Апостол Павел пишет с 23 стиха. «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Мы видим, что самое лучшее вот в этом стихе написано, наверное, оценка служителей. Да? Павел говорит: «Это слава Христова». То есть он говорит, они приносят славу Иисусу Христу. И он обращается к церкви в Коринфе, он говорит: дайте им доказательство любви вашей. Покажите им, что вы любите их. Покажите это ваше отношение. И мы видим вот в этом вопросе, это важно было в то время. Апостол Павел наставлял церковь. И поэтому для молодежи. Молодежь, показывайте, что вы любите пресвитера. Показывайте, что это важно. Вчера у нас были вот эти наши встречи, да, по домам. И мы вот у брата Павла были. Приезжает молодежь. Я смотрю, с церкви спасения молодежь приезжает. Я думаю, чего вы приехали сюда? Уж сколько я проповедую вам. Ну, молодежь с церкви спасения приезжает, чтобы... Мне это приятно. Я рад этому, я доволен, что моя молодежь, мы приехали в Денвер, и они приезжают домой куда-то вечером, чтобы нам пообщаться. Может быть, это моя вина, молодежь, что у нас мало времени общения дома, но мне приятно, что молодежь, они желают иметь отношения, они имеют желание иметь общение. И поэтому вот в этом молодежь, руководители, учите молодежь любить служителей и показывать. И подумайте, как это можно сделать. Как можно показать служителям, что вы любите их, что это ваше желание, что вы молитесь. Потому что Писание показывает, что в этом принцип ученичества. В этом Христос говорит, так узнает мир, что мы любим друг друга. Ну и наконец, последний, шестой момент, который я нахожу, защищать служителей. Посмотрите, 1 Коринфянам, 16 глава, с 10 стиха. Павел пишет о Тимофее, о служителе. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». Ободрение важно, но мы видим еще один момент, которым учит Писание – защищать служителей. В чем нужно защищать служителей? Ситуации могут быть разные. В церкви могут быть смутьяны. В церкви могут быть самые различные люди, которые идут против пресвитера, против каких-то моментов. Писание показывает, важно защищать служителя. И я сам как служитель, я учу служителей, пресвитеров и церкви, в которых бываю, чтобы защищать служителей. Вы молодежь, вы члены церкви, вы бываете на членских собраниях, и вдруг какой-то момент возникает, и вы замечаете вот какое-то, знаете, что-то против служителя. Вставайте на защиту. Это принцип Писания. Да, можно решать вопросы, да, бывают трудные ситуации, их нужно решать, но Писание призывает в мире решать, в благословении решать. И поэтому и в этих моментах это будет благословение для вас, когда вы защищаете служителя, когда вы говорите слово за служителя, когда вы говорите ваше мнение и выражаете поддержку в том, что вы, как молодежь, вы поддерживаете служителя. Это важно. И поэтому молодежь, вот мы посмотрели с вами, я старался показать две ситуации. Пример Павла и Тимофея, и мы увидели благословение этого служителя Тимофея в его правильном отношении к Павлу. И мы посмотрели с вами вот на эти шесть моментов, я бы сказал, общие моменты, которые направлены ко всей церкви, но я хотел бы, чтобы вы их увидели в Писании. Они учат, как правильно относиться к служителям. И когда это будет происходить, у вас будет благословение в вашем служении, в вашей ответственности, в том деле, которое вы делаете. Поэтому благословил вас в этом Господь. У нас есть 5 минут, которые я специально оставил на вопросы, на ваше мнение. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, давайте, пожалуйста, 5 минут у нас еще есть. Пожалуйста, молодежь. Или я начну задавать вопросы. В чем трудность ваших взаимоотношений со служителями ваших церквей? Ответьте мне. Ну, конечно, трудно признаться. Сейчас скажи трудность, да? И сразу пресвитер скажет. Хорошо. Что имеете в виду под культурными разницами? Язык я могу коснуться немножко. То, что касается культуры, ты говоришь, разные культурные моменты. Очень серьезный вопрос, потому что мы должны задать вопрос, что из себя представляет культура и на чем она базируется. И когда мы говорим о культуре сегодня, мы не подразумеваем вопрос искусства, музыки. Культура – это какие-то принципы современного мира. Если вы базируетесь на принципах современного мира, это неверно. Это неверно, потому что мы должны понимать достаточность Писания и основания Писания. Твой пример, который ты привел, девочка покрасилась. Да, по-разному можно к этому относиться, по-разному можно относиться, но служители поставлены, и они называются епископами. Это одно из названий пресвитера. Епископы или блюстители, вот есть русское слово, которое также используется. Они те, кто смотрят, они переживают. И поэтому в этом вопросе, если в церкви есть это наставление, не краситься девочкам или сестрам, или всем кому-то еще, мальчикам, или всем остальным, есть основания для этого. Подойдите к пресвитеру и задайте этот вопрос. В чем основание? Не всегда служитель может быть объяснить. Я могу объяснить. Я в своей церкви говорю, почему мы не советуем, не рекомендуем это делать. Потому что для нас, современной вот церкви сегодня, важно сохранять принцип отделения от мира и принцип святости. Когда мы потеряли и как бы не можем определиться, в чем этот принцип отделения от мира и в чем принцип святости, это проблема. Это должно быть внутреннее, и это должно быть внешнее. И те служители, которые говорят, что это неправильно, это нехорошо, покраситься, они стоят на этом принципе. Они пытаются научить молодежь принципу отделения от мира. И я вам хочу сказать, что если вы, как молодежь, принимаете это и покоряете служителям, это будет благословение. Приведу пример со своей молодости, когда я был такой, как вы. Ну, помню, появились джинсы. Только-только появились джинсы. Нам служители говорили, не покупайте, не носите эти джинсы. Я был молодой. А какая разница? Ну, джинсы, это брюки. Ну, какая разница? И я даже не говорю о том, что в церковь приходить. А потом даже никто не говорил, чтобы в джинсы в церковь приходить. Просто джинсы одеть. Я в Казахстане был. Братство Казахстана, оно серьезное. Немцев много у нас было. И они говорили, нельзя носить джинсы, это мирская одежда. Я думал, какая она мирская? Ну да, они синие, но обычные брюки. Но я вам хочу сказать, мы соглашались. Не понимая до конца, мы соглашались. Знаете, к чему это привело? Мы поняли, что через это шло воспитание нашего характера. И вот эти принципы или запреты, которые были, правильные они, неправильные, я не хочу судить. Но это влияло на мой характер. Это приводило меня к тому, что я готов был отказаться. И моя свобода, которая у меня могла, я мог доказать ее, она должна быть ограничена. А когда я вырос, я увидел это принцип Писания. Отказаться от себя, ограничить свою свободу, покориться Господу – это важный принцип характера вашего. Поэтому сегодня, молодежь, когда ваши служители говорят, серьги не одевайте, юбки короткие не одевайте, братья, штаны там, чтобы у вас с дырками не были, и вы можете возмущаться, так как, где в Писании написано? Это культура, это принцип воспитания. Потому что, когда вы станете более взрослым, и вы найдете этот принцип Писания, ограничивайте себя, смиряйте свою волю, покоряйтесь. Если не покоряетесь служителям, вы никогда не покоритесь Господу. Это важные моменты вашего воспитания. И служители в разных церквях, на разных уровнях, они понимают этот важный момент воспитания молодежи в ограничениях, которые необходимы для нашей жизни сегодня в этом мире, где мы живем. Поэтому я не могу сказать, что это культурный момент. Потому что если где-то эти моменты допускаются, вы говорите, в американских церквях, еще где-то, я не могу оценивать это церкви. Но я вижу, если утрачивается принцип святости, то есть хождение перед Богом, принцип отделения от мира, там наступает проблема. Там молодежь не наставлена самоограничению, смирению себя, и они вырастают вот в этом понимании. Не знаю, ответил на этот вопрос или нет. Вопрос языка, может быть, это тоже немножко сложный вопрос. Я понимаю, что есть некоторые братья, служители, которые очень категорично настроены в отношении английского языка. Я понимаю, я бы сказал, это не вопрос культуры языка. Язык это что-то несколько другое. Ну, не хочу говорить о всех. Да, в моем понимании, в нашей церкви мы видим, да, дело придет к тому, что все будет на английском. Мы не ставим какие-то такие стопроцентные ограничения. Время от времени братья у нас молодые проповедуют на английском, и пение есть, и хор поет на английском. И я понимаю, что в этом вопросе должна быть естественность. Не знаю, как в ваших церквях, может быть, другая ситуация. Мы понимаем, что это естественный процесс. Его нельзя ускорять, его нельзя слишком тормозить. Начни ускорять. Мы рассыпемся, потому что нет у нас тех служителей, которые бы уже готовы были взять и понести это все на английском языке. Есть братья, которые уже могут, которые выучились, которые начинают проповедовать. В то же время где-то искусственно тормозить этот момент тоже нельзя. То есть, смотря по ситуации в церкви, смотря по состоянию, это должно быть естественно. Конечно, ответственность пресвитеров понимать, что будет через 10 лет назад. Усматривать это, готовиться. И в нашей церкви мы понимаем, и мы усматриваем тех братьев, которых я верю, что через какое-то время они будут основными проповедниками, и они будут это делать на английском языке. И мы даем им возможность, чтобы они уже сейчас это начинали, чтобы они могли упражняться в этом. Но я понимаю, что иногда это очень сложный момент в некоторых церквях, некоторые братья очень категоричны. Ну что ж, смиряйтесь, это тоже будет полезно для вас. Да, кто-то еще вопрос, руку поднимал. Все зависит. Если это вот так вот брошено бесконтрольно, это к этому придет. Если служители понимают, что и в этом вопросе нельзя это упускать, и это нужно тоже контролировать, это нужно тоже в этом помогать, я думаю, что может быть благословение. Ну, один пример. Это было уже лет, наверное, 8 назад. Мы в нашей церкви попробовали, так сказать, сделать английское служение. Вот, отдельно. Отдельно, кто хотите на русском, отдельно, кто хотите на английском. Вот. И мы сразу заметили, что вопрос музыкального служения – это проблема. Потому что спеть на английском, что делать, молодежь? В YouTube. Нашли какую-то песенку, она на английском. Все, запели. Что это за песенка? Откуда она взята? Это просто было бесконтрольно у нас. С другой стороны, в чем мы увидели проблему, вот так вы знаете, разделить церковь на русское и на английское служение, я увидел главный принцип нарушается, о котором я сказал. Поколения должны быть вместе. Я не верю, что это верно и правильно, какие-то молодежные церкви, когда вот все там только молодежь. Писание показывает, церковь – это тело. Оно должно состоять из всех. И в нашей ситуации сегодня это должно быть церковь, и бабушки, и дедушки, и дети, они все должны быть в церкви. Поэтому то, что ты говоришь, да, есть эта опасность, что когда вопрос переходит на английский язык и начинается с кафедры «Hey guys», Это тоже все надо учитывать. Язык должен быть библейский, направления библейские, все принципы должны быть библейские. В этом ответственность служителей, да. Направлять это. Язык может быть английский, но принципы должны быть, сохранение веры должно быть. Поэтому опасность есть. И я понимаю некоторых служителей, которые из-за этого, видя эту опасность, они где-то эти вопросы очень так осторожно к этому относятся. Но я не верю, что это обязательно произойдет, и это обязательно культура придет. В этом ответственность служителей. Сохранять истину, сохранять веру, сохранять церковь, даже если это будет с какими-то элементами английского языка. Я думаю, что молодежь – это тоже большой момент вот для вас. Вот я говорил о верности, я говорил о одной цели. Вы вырастаете, и через какое-то время эти вопросы все больше и больше будут стоять перед вами. Находите эти моменты, советуйтесь со служителями, предлагайте. Если это на английском, главное, чтобы сохранялись вот эти принципы здравой церкви, истинного вероучения. Пускай это будет. Мы вот поем в церкви иногда на английском языке, но мы поем те гимны, которые мы поем на русском. Мы поем, вот наша молодежь здесь, да, мы выбираем те гимны, которые мы на русском поем. Мы поем один куплет на русском, потом слова пошли на английском, но те гимны, которые мы поем в церкви. И мы выбрали огромное количество гимнов. В основном все наши старые гимны, это же переводные с английского языка. Есть оригиналы, есть слова. Это хорошие гимны, которые в свое время пришли к нам. Вот. Когда мы упускаем этот, и на английском мы запели, непонятно, что это за гимн, непонятно, что это за слова, никого там ни смысла. Это проблема. Поэтому все это можно контролировать, думать об этом, чтобы сохранять истину. Да, пожалуйста. Ну, это сильно глубокий вопрос. Мое понимание, я сказал, что я считаю, что да, молодежное служение, оно не должно копировать собрание. Это не должно быть то же самое, что на собрании. С одной стороны, оно отличается тематикой, то есть темы должны быть те, которые особенно важны для молодежи. С другой стороны, привлекательность, я думаю, что здесь должна быть здравость. То есть, когда это делается интересно, ну, вот посмотрите, и проповедь же можно сделать интересно и сухо, правда? Это не обязательно, что ты просто какие-то там фокусы на кафедре выкидываешь или шутки. Не это делай. Проповедь можно сделать интересно, когда слушатели слушают, и это слово проповедуют, но им интересно. Ну, можно сказать, да-да-да-да-да. И это то же самое в молодежном служении. Это не обязательно привлекательность, она должна уходить в сторону ну, каких-то таких мирских штучек, которые молодежь, ну, ха-ха-ха и все. Нет. Служение должно, когда молодежь видит жизнь, им интересно, поэтому тут ну, много деталей, но я думаю, должна быть здравость. Здравость, которая не уклоняется в какие-то вот такие цели, которые ради смеха, ради фана делаются. Должна быть цель. Почему вы это делаете? Мы делаем, помните, я вам показал, есть цель церкви, есть цель молодежного служения, цель молодежного служения поддерживать цель церкви. Любое ваше мероприятие, оно должно поддерживать цель молодежного служения. Почему вы сделали там сценку какую-то? Ну, просто, чтобы смешно было. Это не цель молодежного служения. А если вы сделали эту сценку для поддержки цели молодежного служения, это оправдано. Даже если вы это сделали интересно, даже если вы это сделали привлекательно, но вы с этого взяли урок, в этом есть смысл, вы показали, почему вы это делаете, это оправдано. Да. Хорошо, последний вопрос, время мы уже даже... Ну, давайте перенесем это с церкви на семью. Папа там, сын что-то сделал, а папа его та-та-та-та-та-та и сделал неправильно. Как в семье это должно произойти? А второй брат смотрит, да? И второй брат думает, так, как-то надо папу обличить. Как бы вы это сделали в семье? Наверное, сделали бы как-то, правда? Поговорили бы, папа остается папой. Иногда папа делает ошибки. Может папа сделать ошибки, да? Папы есть разные. Некоторые папы признают ошибки, некоторые папы... Вот так и все, я всегда прав. Есть папы разные. Я думаю, пресвитеры есть разные. Есть разные пресвитеры. Я не могу сказать, что ни один пресвитер не ошибается. Или ни у одного пресвитера нету каких-то человеческих моментов. Есть это. И даже если это произошло, ну я не знаю ситуацию, там разные могут быть детали. Но если даже это произошло, конечно, этот молодой человек может обидеться, и как-то, знаете, в нем что-то там закипело, или он там все ушел. Можно подойти к пресвитеру, как отцу, просто поговорить. Потому что в этом моменте, вот чтобы иметь контакт, мы говорили вот сегодня о наставничестве, да, и как вам найти наставника? Как вам сделать, чтобы пресвитер или служители стали вашими наставниками? Вы можете иногда думать, ну вот они должны как-то меня увидеть. Мы сегодня говорили, да, Павел нашел Тимофея, они должны меня увидеть, они должны стать моими наставниками. Я вам короткий, такой простой совет дам. Начните помогать им, начните в их служении быть какой-то поддержкой. И когда вы будете ближе к служителям, ближе к пресвитерам, помогать в чем-то, как-то быть вот задействованы, вы это поставите не так, что пресвитер должен вот над вами работать. Вы поставите, что вы хотите помочь пресвитеру. И когда у вас вот эти отношения будут складываться, вы увидите, что он становится вашим наставником, он подсказывает. Поэтому в этой ситуации я бы посоветовал, что этот молодой человек, чтобы он не обижался, чтобы он где-то пошел навстречу к пресвитеру, наладил отношения, поговорил и попросил, ну подскажите, помогите мне, скажите. И может быть, когда эти отношения наладятся, этот пресвитер и поймет, ну не совсем оно было все так и плохо. Может быть, у него причины какие-то были, чтобы там отчитать этого молодого человека. Я не знаю, но я всегда советую, есть библейские принципы. Не надо идти на конфронтацию, не надо идти на обиду. Это тоже моменты воспитания. Бог ничего не делает случайно. И молодому человеку тоже важно научиться вот каким-то таким моментам даже несправедливости. Через это Бог воспитывает характер. Через это, может быть, Бог его готовит быть служителем, потому что и в его жизни когда-то это встретится. Это все моменты, которые нужно воспринимать. Бог что-то делает надо мной. Это, знаете, вы не женатые, но когда муж и жена, вот они вместе, я всегда говорю мужу и жене, Бог соединил вас вдвоем, чтобы над каждым из вас работать. Над мужем Бог работает через жену, над женой через мужа. И когда моя жена, она отличается от меня, она действительно, моя жена отличается от меня, потому что я такой более серьезный, она веселая и разговорчивая. Я радуюсь тому, Бог через нее надо мной работает, чтобы немножко меня размочить, над ней Бог через меня работает. И мы воспринимаем, что это благословение, Бог работает, мы все несовершенны, и она несовершенна, и я несовершен, но Бог нас соединил вместе, и Он нас усовершенствует, готовит к вечности. Любая ситуация, которая происходит, воспринимайте, Бог работает надо мной. Мне нужно смирение, мне нужно восприятие правильное. Поэтому я бы так посоветовал этому человеку. Ищи правильное отношение с пресвитером, и Бог поможет. Ну, это сложная ситуация. Тут много деталей, может быть. Мне трудно как бы дать какой-то совет, не зная всех деталей, не зная, что там происходит, как происходит. Но общие принципы я сказал в Писании. Я считаю, что если в церкви кто-то начинает какую-то конфронтацию, какое-то противостояние служителям, это неверно. И могут быть разные ситуации. Действительно, пресвитер может быть такой, что он ничего не делает. Может быть ситуация, что пресвитер что-то там, ленивый, какой-то другой. Но Писание нигде не говорит о конфронтации. Писание говорит о созидании. Никогда не делайте в церкви на разрушение. Делайте на созидание. Подходите, находите контакт с пресвитером. Я не знаю ситуации, разные действительно бывают пресвитера. Но если кто-то начинает вот какие-то группировки, кланы какие-то в церкви, это беда, это проблема. Это проблема, которая, мы знаем 100%, Бог не будет это благословлять. Чисто по-человечески можно это оправдать, можно сказать, мы это делаем, мы за истину, мы за жизнь, мы хотим развития церкви. Можно много причин найти. Главное, Бог не будет это благословлять. Есть библейские принципы. И поэтому им нужно соответствовать, нужно Слово Божие поставить в фундамент. Если Божие Слово учит, делайте. Но если Слово Божие говорит о том, что это неверно, нужно от этого сохраняться.